Всем здравствуйте. Современные защитники Конфедерации часто преподносят борьбу южан во времена Гражданской войны как защиту от посягательств Вашингтона. Но на деле, скорее, северяне скинули с себя иго соседей рабовладельцев, а те им этого простить не смогли. Фанатик. Книга «Два форта». Могли ли США в 1861 избежать гражданской войны? И при чем тут было рабство? Текст Максима Рычкова для «Репаблик». Историки и журналисты, описывая кризисные моменты в жизни разных государств, любят один устоявшийся оборот. Когда надо высветить остроту противоречий в обществе, авторы подчеркивают: «Страна стояла на пороге гражданской войны». Фраза настолько прижилась, что уже мало кто воспринимает ее буквально. Хотя иной раз стоило бы. Раз стояла на пороге, то почему не переступила его? Оступилась или кто-то не пустил? Да и как вообще понять, где проложен этот незримый порог? Соединенные Штаты с самого момента своего образования будто стояли у этой черты. Ретроспективно дискуссии 1787 года вокруг американской конституции выглядят прологом к будущей войне. Тогда собравшиеся тоже много спорили о том, через что уравновесить интересы северных и южных штатов и как лучше решить проблему рабства. В конце 18 века граждане новорожденной республики, казалось, нашли нужные ответы на непростые вопросы. Следующие 70 лет страна жила мирно и успешно развивалась. Тогда почему затем выход одной книги, безумная авантюра одного фанатика и спор о принадлежности двух фортов спровоцировал четырехлетнюю бойню, унесшую более 600 тысяч человеческих жизней? Говорим США, подразумеваем двухпартийную политическую систему. Говорим двухпартийная политическая система, подразумеваем США. Однако в Америке дела так обстояли далеко не всегда. Во второй четверти 19 века в Штатах доминировала одна крупная партия – демократическая. Современные ослы номинально к ней преемственны, но по своей сути консервативная демпартия 1820-1850-х годов мало походила на ее сегодняшних продолжателей. То объединение выражало интересы крупных собственников, прежде всего южных плантаторов. Долгое время попытки создать мощный противовес партии власти терпели неудачу. Только 20 марта 1854 года на самом севере страны, в приграничном с Канадой Висконсине, ветераны нескольких малоуспешных проектов и разочаровавшиеся демократы создали новую республиканскую партию. Ее программу консолидировало неприятие рабовладельческих порядков, которые южане, очевидно, собирались транслировать на всю федерацию. В первую очередь на гигантские пространства на юго-западе США, которые Вашингтон всего 6 лет назад отвоевал у Мексики и толком еще не успел инкорпорировать. С первых дней республиканцев предсказуемо возненавидела рабовладельческая верхушка и их союзники. Одна газета из Джорджии писала: «Нас тошнит от этого скопища засаленных мастеровых, грязных механиков, мелких фермеров и помешавшихся философов». Южане, скультивируемым в их штатах псевдоаристократическим духом, от всего сердца презирали занимавшихся неблагородным трудом белых людей. Точно какие-то негры. Но сторонники республиканцев столь же искренне не видели в своем образе жизни ничего зазорного. Оскорбления от врагов они принимали как похвалу. В 1858 году одну из дискуссионных площадок в Иллинойсе украшал характерный баннер: «Мелкие фермеры, низы общества и засаленные мастеровые за Авраама Линкольна». В том году штат Прерия взорвала серия из 7 публичных дебатов, приуроченных к грядущим выборам в Конгресс. Друг другу противостояли демократ Стивен Дуглас и республиканец Авраам Линкольн. Спустя 2 года они будут противостоять друг другу на президентской гонке. что, конечно, в 1858-м еще мало кто мог предположить. В сложившейся в США тех лет нездоровой обстановке любой вопрос, контроль за банками, коррупции или таможенных тарифов неизбежно сводился к спорам насчет будущего рабства и взаимоотношения рас. Дуглас, верный союзник однопартийцев-плантаторов, отстаивал крайне консервативную повестку. Он пытался дискредитировать оппонента в глазах аудитории угрозой, что черные республиканцы уравняют афроамериканцев в правах с белыми. А это перевернет вверх дном весь порядок в Штатах. В западных реалиях 21 века демократа Дугласа за иные пассажи на дебатах 1858 возможно выгнали бы даже из ультраправых партий. Люди, подписавшие Декларацию независимости, говоря о равенстве всех людей, абсолютно не имели в виду негров или любую другую низшую и вырождающуюся расу. Разве Томас Джефферсон имел в виду в своей декларации, что его черные рабы, с которыми он обращался как с собственностью, были равными ему по Божьему закону? С другой стороны, Линкольн отвечал на эти атаки так, что в современном мире он только у крайних националистов и отстоял бы свой членский билет.
«Я не выступаю и никогда не выступал за социальное и политическое равноправие белой и черной расы. За то, чтобы наделить чернокожих избирательными правами или разрешить им быть присяжными. Или за то, чтобы допустить их к занятию должностей. Или позволить им смешанные браки с белыми».
В другой перепалке будущий президент признал, что поддерживает полную отмену невольничества. Признал. И тут же допустил постыдную для жителя сегодняшних США оговорку. Дескать, всему свое время. Едва ли Господь так устроит, что в ближайшие 100 лет эта цель станет достижимой. В итоге иллинойсцев раскололи ярость Дугласа и осторожность его противника. Демократы на парламентских выборах победили в 51 из 54 округов на юге штата, а республиканцы в 42 из 48 участков на севере. Пытался ли представитель республиканцев на дебатах обмануть южан и их северных союзников? Едва ли. Прагматичный политик сознавал, что в середине 19 века возможности его молодой партии сильно ограничены. Всего лишь запереть рабовладельческие порядки в традиционно плантаторских штатах уже смотрелось бы крупной победой для Линкольна и его товарищей. Проблема состояла в том, что сами южане закрываться у себя нисколько не желали, пускай даже ценой войны. В конце 18 века при создании единой федерации бывших британских колоний делегаты от южных штатов стремились скорее замолчать вопрос о рабовладении. Представители Джорджии, Алабамы и их соседей убеждали коллег, что черные невольники – их внутреннее дело, и скоро спорный институт отомрет без ненужных вмешательств. Однако спустя 70 лет на американском юге рабством открыто бравировали. В 1852 году уроженка северного Коннектикута Гарриет Бичер Стоу опубликовала знаменитый роман «Хижина дяди Тома» или «Жизнь среди низших». Произведение, жестко критиковавшее плантаторские порядки, не столько настроило против них земляков-писательницы, сколько сподвигло южан на защиту своих ценностей. В 1850-х годах пишущие круги штата Дикси охватил пожар феномена, окрещенного антитомом. Местные писатели один за другим строчили романы, идеализирующие южный образ жизни. Красной нитью здесь шла тема мнимой родительской заботы плантаторов о своих невольниках, безо всяких истязаний и издевательств, вы не подумайте. На этом интеллектуалы юга не остановились. Под привычный себе уклад жизни они подвели целую политэкономию, якобы доказывающую, что рабовладельческие порядки гораздо состоятельнее хищнического капитализма Севера во всех отношениях.
«Капитал угнетает свободных тружеников куда жестче, чем хозяева своих рабов, ибо свободные труженики должны постоянно работать либо голодать, в то время как рабов поддерживают вне зависимости от того, работают они или нет. Вы должны вернуться к домашнему рабству, старейшей, наилучшей и наиболее привычной форме социализма». Джордж Фицхью,
вирджинский публицист. Порой Фицхью и его последователи неиронично договаривались до посылов в оруэллском духе «Свобода – это рабство». По их мысли, полноценно пользоваться всеми конституционными благами белые граждане могли исключительно при наличии несвободных темнокожих жителей. А иначе неизбежно настают социальное расслоение, нищета и бесправие для большинства граждан. Основание превозносить свой образ жизни южанам давала экономическая статистика. К середине 19 века свыше половины американского экспорта обеспечивал хлопок из плантаторских штатов. За счет эффекта масштаба и высокого спроса из Старого Света культивирование этого растения приносило рабовладельцам гигантские барыши. Провозглашенные в 1861 году Конфедеративные Штаты Америки по основным показателям уверенно входили в топ-5 экономик тогдашнего мира. В 1970-х годах ученые-экономисты Роберт Фогель и Стэнли Энгерман доказали, что гражданской войны в так называемом «глубоком юге» полосе от Луизианы до Джорджии, аграрный сектор показывал производительность в 1,5 раза больше, чем в Северных Штатах. Залогом этому во многом служила эксплуатация рабского труда. Невольники не могли ни обращаться в суд, ни обвинять белых, ни свидетельствовать против них. Сложившаяся в большинстве южных штатов практика воспринимала неподсудными любые преступления против негров, а действовавшие там законы номинально даже запрещали обучать их грамоте. На деле, правда, последнее положение регулярно нарушали сами плантаторы. Наиболее практичные выбирали из числа сметливых рабов себе помощников, а самые богобоязненные стремились, чтобы и все их дети могли читать Библию. Так что афроамериканцы, если и могли жить в более-менее человеческих условиях, то в любом случае целиком зависели от характера и расположения духа своих белых хозяев. К 1860 году рабство на юге США совершенно не выглядело рудиментом, стоящим в шаге другом от самоликвидации. В ключевых штатах будущих КША, обеих Каролинах, Джорджии, Алабаме, Миссисипи число невольников за 20-25 предвоенных лет ощутимо выросло. Кое-где рабы составляли свыше 50% от общего населения региона. При этом большая часть белых южан никакими невольниками не владела. По оценкам современного историка Пола Бойера, к моменту провозглашения конфедерации 75% семей полноправных граждан здесь никогда не имели своих рабов. А из оставшейся четверти лишь считанные проценты представляли собой полноценных плантаторов вроде Эдвина Эпса из 12 лет рабства. С роскошной виллой, необъятными полями и многими сотнями целиком подвластных людей. С этим нюансом многие северяне связывали черного лебедя. Они с виду логично рассуждали: раз большинство Джонни не получали выгоды от рабства, то рано или поздно выступит за отмену постыдного института. На деле все обстояло наоборот. Почти все южане, от юристов с журналистами до ремесленников с надсмотрщиками, так или иначе были связаны с крупными плантаторскими хозяйствами. Отмена рабства означала для них конец прежней жизни. У фермерской же бедноты страх и ярость вызывала сама мысль, что освобожденные темнокожие станут им ровней. С другой стороны, северное общество начала 19 века само разделяло похожие расистские убеждения. Отмена рабства в условной Пенсильвании в 1780-м или Нью-Йорке в 1804-м не означало, что афроамериканцы получали равные права с выходцами из Европы. Как правило, негров в таком штате почти не оставалось. Бывшие хозяева старались своевременно продать их на юг, а избежавших этой участи счастливчиков, менее 5% от населения свободных штатов, ожидала унизительная сегрегация. Безусловно, на севере имелись убежденные аболиционисты, считавшие рабство злом из моральных соображений. К 1850 годам они уже не выглядели городскими сумасшедшими, а представляли реальную силу.
Люди, открыто придерживавшиеся таких убеждений, занимали губернаторские и сенаторские кресла. Так что северные власти постепенно закрывали глаза, что их идейные сограждане тайком укрывали сбежавших рабов, несмотря на гнев Дикси. Если вы подзабыли, то так называли один из рабовладельческих южных штатов. Бегство рабов всегда было серьезной проблемой для южан, особенно после организации подпольной железной дороги. Она состояла из станций, обычно частных домов или сараев, где проводники укрывали беглецов. Гарет Табман, сама беглая рабыня, помогла сотням рабов добраться до территории свободного штата. По некоторым оценкам, еще до 1850-х подпольная железная дорога позволила бежать из неволи более чем 1000 рабов. Роберт Римини, американский историк. Однако большинство жителей Новой Англии и Среднего Запада южные порядки начинали злить лишь тогда, когда они вмешивались в их привычную жизнь. И год от года такие ситуации становились все чаще. В первой половине 19 века США неудержимо расширялись с востока на запад. За счет как покупок владений европейских держав, так и завоевательных войн. Со временем новые территории получали права полновесных штатов. И всякий раз вставал вопрос, а какими им быть? Свободными или рабовладельческими? Долгое время ситуацию разрешал Миссурийский компромисс 1820 года. Соглашение обязывало федеральные власти принимать новые штаты парно, один с рабством, другой без. Притом невольничество запрещалось лишь на землях севернее 36 градусов 30 минут северной широты и западнее реки Миссисипи. Другими словами, в неинтересные рабовладельцам части континента. Дальнейшая экспансия Соединенных Штатов на запад создавала новые коллизии. В 1848 году, после победы в Мексиканской войне, Вашингтон получил больше половины территории южного соседа, и эти земли интересовали обе стороны спора. В 1850 году путем ожесточенных дискуссий визави сошлись на очередном компромиссе Генри Клея. Южане тогда уступили оппонентам Калифорнию, но взамен добились закона о беглых рабах. Свободным штатам теперь следовало выдавать скрывавшихся невольников их владельцам. Многие северяне, дотоле равнодушные к аболиционизму, восприняли это обязательство как несмываемый позор. Подумать только, этот грязный закон принят в 19 веке людьми, умеющими читать и писать. Клянусь небом, я не стану выполнять его. Ральф Эмерсон, философ из Массачусетса. Ситуация обострилась, когда в 1854 году послушный рабовладельцам Конгресс протащил выгодный Дикси закон Канзас-Небраска. Акт грубо нарушал достигнутые ранее соглашения. Южане получали земли к северу от оговоренной параллели 36 градусов 30 минут, где янки планировали устраивать свои фермы и прокладывать железные дороги. Уже успевшие прибыть в Канзас переселенцы севера отказались возвращаться домой, не боясь драк и перестрелок с потянувшимися южанами. Притом направленные к месту столкновения федеральные войска открыто поддержали Джонни. В свободных штатах все больше граждан возмущало, что правящая демократическая партия, Конгресс и даже Белый дом превратились в филиалы плантаторских гостиных. Немногие же из оставшихся там последовательных северян привыкали видеть смертных врагов во всех южанах. Ранее умеренный сенатор из Мэна Пит Фессенсон в сердцах тогда бросил: «Еще чуть-чуть, и я стану самым яростным аболиционистом». Решения 1850 и особенно 1854 годов такие политики открыто приравняли к госизмене и объясняли тотальной коррупцией среди коллег. Неспроста двое последних президентов США в антебеллум, Франклин Пирс 1853-1857 и Джеймс Бьюкеннон 1857-1861 и в 21 веке стабильно попадают в списки худших глав государства в истории. Благодаря их поддержке южное лобби продавливало выгодные себе законопроекты. А ненужные, вроде раздачи беднякам пустующих земель, поддержки американской промышленности или содействия строительству железных дорог, тормозило.
Весной 1854 года накопившийся гнев Севера и воплотился в создании республиканской партии. Но вершить историю без промедлений молодая сила, конечно, еще не могла. Год за годом между двумя группами штатов врастали новые клинья. Осенью 1857 года много шума наделала паника, короткая финансовая депрессия, успевшая, однако, обернуться волной банкротств в Нью-Йорке и других городах Новой Англии. Общественное мнение винило в произошедшем демпартию и стоявших за ней хлопковых магнатов. По логике бостонцев и нью-йоркцев, причиной кризиса служил последовательный курс властей на снижение импортных тарифов. Это давало выгоду аграрному югу, но подрывало еще сравнительно слабую промышленность севера. Рабовладельцы же в ответ заявляли, что как раз своевременно проданные ими гигантские партии хлопка и спасли неблагодарных янки от окончательного коллапса. Юг противостоит промышленности севера, нашим шахтам, предприятиям, нашей торговле. Он противостоит и демократической политике нашего штата, демократической культуре наших школ, нашему демократическому общественному труду. Теодор Паркер, священник из Массачусетса. В середине 1850-х годов вошло в привычку, что по любому вопросу на юге и севере возникало два противоположных мнения. Речь шла даже о самых далеких от политических баталий вещах. Например, политики и журналисты с двух концов федерации не могли сойтись. Стоит ли бороться с неграмотностью среди бедняков? Как нетрудно догадаться, южане считали, что это пустая блажь, голодьбе книжки ни к чему. 16-18 октября 1859 года произошло событие, обусловившее дальнейший раскол США. Отряд из 21 радикального аболициониста под началом ветерана боев в Канзасе Джона Брауна напал на арсенал Харперс-Ферри в рабовладельческой Вирджинии. Плохо подготовленная авантюра потерпела ожидаемый провал. Местная милиция и прибывшие морпехи перебили половину радикалов, арестовав их предводителя и других выживших. Негры, которых Браун с силой согнал со всех окрестностей, насколько я понимаю, не оказали ему добровольного содействия. Ни один раб, содержавшийся в арсенале, не принимал участия в конфликте, и все они разошлись по домам, как только были освобождены. Результат доказывает, что этот план был разработан фанатиком и сумасшедшим. Полковник Роберт Ли, командовавший подавлением рейда Брауна, в будущем командующий войсками КША. Суд над Брауном вышел недолгим. Прямодушный бунтарь открыто заявил, что ненавидит рабство, разочаровался в ненасильственных методах борьбы и пошел на заведомо обреченное дело, потому как совесть христианина не дает ему дальше мириться со злом. Вирджинский суд без отлагательств приговорил аболициониста к смерти. 2 декабря 1859 года Брауна повесили. В спокойное время подобный инцидент в любом штате бы восприняли как трагическое недоразумение. Однако для уже скорее формально Соединенных Штатов образца 1859 года события в Харперс-Ферри вышли фатальными. Если на севере журналисты и проповедники прославляли Брауна как героя-мученика, то на юге никто не сомневался. Выходка сумасшедшего бродяги – лишь пролог дьявольского плана Янки по уничтожению старого доброго Дикси. Ретроспективно, весь 1860 год в США вышел одним сплошным сползанием в гражданскую войну. Возможно, спасти ситуацию еще могла бы сильная президентская администрация. Но команда, очевидно досиживавшего свой срок Джеймса Бьюкеннена, предпочитала лишний раз не напоминать согражданам о своем существовании. Настроения на двух полюсах царили разные. В северных штатах большинство граждан склонялось против открытого конфликта и тем более распада Союза. В Диксе же, особенно на глубоком юге, газеты прямо писали, что их штаты покинут США в случае победы на президентских выборах республиканца-чернолюба Авраама Линкольна. Местные горячие головы не пугал вооруженный конфликт. Все сходились на том, что если война с трусоватыми янки и грянет, то крови будет пролито с наперсток. Для пущей убедительности в ход шла даже история про родины Британии.
Народ юга происходит от элиты, известной как кавалеры. Это прямые потомки нормандских баронов Вильгельма Завоевателя, от элиты, отличающейся с древнейших времен своим воинственным и бесстрашным характером. Поэтому, если дело дойдет до битвы, один южанин-норман, без сомнения, одолеет с десяток подлых саксов Янки. Издание Southern Literary Messenger. В апреле 1860 года успокоить южан попытался лидер северных демократов Стивен Дуглас. Он лично приехал в южно-каролинский Чарльстон на партийный конвент и потерпел жестокую неудачу. Делегация с Дугласом во главе наивно полагала, что их однопартийцам хватит гарантии нерушимости рабства там, где оно существовало исторически, и, быть может, одобрение покупки захвата Испанской Кубы. Однако хозяева съезда объявили, что желают федерального рабовладельческого кодекса, чтобы за его исполнением повсеместно следила армия США. Такой инициативы не стерпел даже махровый расист Дуглас. В конечном счете, Чарльстонский конвент фактически расколол демократов на южную и северную фракции. Сбешенные гости, покидая съезд, не жалели ругательств. Как авторитетно уверял присутствовавший британский журналист, таких словес в адрес жителей Южных Штатов я не слышал даже из уст республиканцев. Сохранившие же партийное единство республиканцы в итоге и вышли главными бенефициарами Чарльстонского раскола. На выборах 6 ноября 1860 года выдвинутый ими Линкольн победил в 18 штатах и набрал 180 голосов выборщиков против 11 штатов и 72 голосов у лидера южан Джона Брекенриджа и одного штата с дюжиной выборщиков у Дугласа. Итоги голосования обозначили архитектуру новых Соединенных Штатов. В них рабовладельческие элиты не располагали ни лояльным президентом, ни послушным конгрессом, ни надежной партией власти. И южане пошли по самому простому пути. Рассудили, что такой союз им не нужен. 20 декабря 1860 года о сецессии первой объявила Южная Каролина, традиционно считавшаяся сердцем Дикси. И в итоге с 9 января по 1 февраля 1861 последовал парад суверенитетов. Из состава федерации вышли остальные штаты глубокого юга – Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана и Техас. Кстати, многие любят говорить «Флорида», а не «Флорида» на американский, а не испанский манер, который и принят нормой в русском языке. 4 февраля 1861 года в Алабамском Монтгомери представители 7 мятежных штатов провозгласили конфедеративные штаты Америки. Президентом новой республики вскоре избрали бывшего сенатора и военного министра США Джефферсона Дэвиса. Складывалась обоюдоострая ситуация, не устраивавшая ни сепаратистов, ни Вашингтон. С одной стороны, к КША изначально примкнули всего 7 из 15 рабовладельческих штатов. С другой, сепаратисты твердо стояли на своем, напрочь игнорируя мирные реляции Линкольна. А их колеблющиеся соседи скорее ждали демонстрации силы от новорожденной конфедерации, чем всерьез раздумывали над верностью Вашингтону. «Я заявляю, что у меня нет никаких намерений прямо или косвенно вмешиваться в функционирование института рабства в тех штатах, где оно существует. Я считаю, что не имею законного права делать это, и я не намерен поступать так». Авраам Линкольн из инаугурационной речи 4 марта 1861 года. Поле для первой символической битвы долго искать не пришлось. Федеральное правительство после Южной сецессии сохраняло контроль над двумя военно-морскими базами – флоридским фортом Пикенс и южно-каролинским фортом Самтер. Второй обладал куда большим символическим значением, так что Линкольн и Дэвис решили испытать силы на нем. Полтора месяца конфедераты ограничивались блокадой Самтера, пока у их командира, генерала Пьера Бурегара, не иссякло терпение. Рано утром 12 апреля 1861 года южане выставили ультиматум противнику и начали артобстрел форта. Спустя сутки с небольшим, не имевшие должного количества боеприпасов, федералы сдались.
Командовавший гарнизоном полковник Роберт Андерсон добился почетной капитуляции со спуском звездно-полосатого знамени под пушечные залпы. По злой иронии, при этой церемонии из-за несчастного случая погибли двое федеральных солдат, при том, что от собственного огня Боригара в Самтере не погиб никто. Обе стороны получили от падения Южно-Каролинского форта желаемый результат. К КША все-таки примкнули колебавшиеся штаты Верхнего Юга, а США, наконец, накрыл ура-патриотический порыв. Уже вечером 14 апреля Линкольн подготовил прокламацию о наборе 75 тысяч граждан в действующую армию. При этом даже тогда президент не хотел упразднять рабство ни в одном из американских штатов. До принятия прокламации об отмене рабства еще оставалось больше года. Да и та 1 января 1863 года дарует номинальную свободу невольникам лишь в мятежных штатах. Другими словами, условный генерал Ли мог захватить власть в родной Вирджинии, вернуть ее в США и законно требовать сохранения там рабства. Впрочем, никто на юге о таком трюке и не думал. Норманы должны бить саксов на поле боя.